в мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите беседу с одним очень своеобразным и симпатичным зверьком. Шуба и хвост у него, как у бобра, а нос, как у утки. Роет землю он, как крот, а плавает и ныряет, как нутрия. Детеныши его рождаются из яиц, но питаются материнским молоком. Водится этот зверек только в Австралии. Как зовут этого зверька? Через минуту мы узнаем это от него самого.
Здравствуй, симпатичный зверь. Ты куда спешишь теперь?
Добрый день. Иду нырять, себе пищу добывать.
Скажи, зверек, а не мог бы ты уделить немного времени, чтобы рассказать мне и нашим слушателям что-нибудь интересное о своей жизни?
Рассказать тебе и вашим слушателям? Каким слушателям?
Радиослушателям. Я могу записать нашу беседу на ленту магнитофона, а потом мы ее по радио передадим.
Ах, вот в чем дело. По радио? Ну, тогда хорошо. О чем же тебе рассказать?
Прежде всего, скажи, как тебя зовут?
Меня зовут Утконос.
Утконос? Я в своей жизни никогда раньше не встречала утконосов.
Правда?
Нет. Очень ты необычное животное.
Да, я зверь необычный. Четверть века ученые не могли решить, к какому классу живых существ меня причислить. К птицам, к пресмыкающимся, к млекопитающим, или ни к тем, ни к другим, и ни к третьим.
Я вот тоже смотрю на тебя, утконос, и думаю, то ли ты зверь с птичьим клювом, то ли ты птица в звериной шкуре.
Да, я похож на бобра, но с большим утиным клювом.
Скажи, ну и что в конце концов решили ученые? Куда они вас, утконосов, причислили?
Они решили все же считать нас, утконосов, млекопитающими. Потому что, хотя мы откладываем яйца, как птицы, деток своих кормим молоком.
Вот как! Утконос, расскажи теперь еще немного о своей внешности, чтобы слушатели наши могли тебя лучше представить. Мне кажется, что ты выглядишь очень симпатично.
Да? Спасибо за комплимент. Выгляжу я так. Шкурка у меня коричневая, хвост как у бобра, лапы...
Лапы у тебя утконос, как у утки.
Не совсем. Да, лапы мои перепончатые, как у утки.
Это чтобы ими удобно было грести?
Верно. Но лапы мои также имеют когти, которых у уток нет.
А когти тебе зачем?
А чтобы землю копать.
Нору рыть?
Ну, конечно.
Тогда лапы твои, наверное, больше на бобровые похожи. У бобров ведь тоже на лапах между пальцами перепонки есть для плавания. И одновременно когти есть.
Верно.
Хорошо. В длину ты, утконос, наверное, полметра?
Правильно, полметра. А вешу я почти 2 килограмма.
Ну а нос у тебя, как и полагается утконосу, похож на утиный клюв.
Да, действительно у меня своего рода утиный клюв, только большой.
И открывается твой клюв тоже, как настоящий утиный клюв?
Верно. И зубов у меня нет, а есть в моем клюве такие твердые края, которыми я пищу перетираю, тоже как у уток.
Скажи, а каковы размеры твоего клюва?
Размеры клюва? В длину он 15 сантиметров, а в ширину 10.
Ясно. Скажи, утконос, а зачем тебе, зверю, утиный клюв?
Зачем? Ну, таким уж меня Творец создал, с утиным клювом. И знаешь, клюв мой мне даже очень помогает.
Правда?
Да, ты еще не все про мой клюв знаешь.
Утконос, расскажи мне, пожалуйста, про него еще.
Хорошо. Помнишь, я сказал тебе, что я иду нырять, себе пищу добывать?
Да. Ты куда шел? На озеро?
На озеро.
И какую пищу ты там себе добываешь?
Я ныряю на дно, роюсь в иле и отыскиваю там моллюсков, личинки насекомых, рачков, червячков, ловлю водяных жучков.
И для этого тебе твой большой утиный клюв нужен?
Ну да. Я его употребляю для тех же целей, для которых утка свой клюв употребляет.
Ага. Наверное, твоим клювом удобно моллюсков и червячков подбирать?
Конечно.
Ясно. Увидал что-либо съедобное? И хватай.
Нет. Тебе еще не все ясно.
Не все? Почему?
Потому что я в воде ничего не вижу.
Как ничего не видишь?
Да. Я всегда с закрытыми глазами ныряю.
А как же ты пищу на дне находишь?
А я ее клювом своим нащупываю.
Ах, вот оно что! Клювом нащупываешь?
Да, клюв у меня очень чуткий.
Интересно.
Я же сказал, что ты про мой утиный клюв еще не все знаешь. Клюв мой особый. Он не такой твердый, как у уток и других птиц.
Не такой твердый?
Нет. Мой клюв покрыт эластичной кожей, на резину похожей.
Ах, вот как!
Да. И в этой специальной коже, в этой оболочке моего клюва, находится множество нервных окончаний.
Ага. Вот почему твой клюв очень чуткий.
Да, именно поэтому. И хотя я в воде ничего не вижу и не слышу, я с помощью своего чуткого клюва могу точно определить, что на дне находится.
Здорово!
Конечно, здорово. Вот видишь, значит, не зря создатель меня, зверя, таким особым утиным клювом снабдил.
Да, не зря. Это точно. Скажи, зверь-утконос, а сколько времени ты можешь находиться под водой, когда ныряешь?
Не больше 5 минут.
5 минут пробыть под водой? Это неплохо. Это тоже надо уметь?
Да. А затем я должен вынырнуть, чтобы набрать в легкие свежего воздуха.
Ясно. А плаваешь ты, наверное, не только с помощью своих перепончатых лап, но и с помощью хвоста?
Да. Мой хвост во время плавания служит мне рулем. А гребу я, когда плыву, моими передними лапами, так же, как и вы, люди.
А задние лапы для чего служат? Они ведь тоже у тебя перепончатые.
А задние лапы я тоже использую вроде как рули.
Ого, сколько у тебя рулей?
Да, 3 руля. И все они мне очень нужны, чтобы в воде двигаться проворней.
Понятно. Утконос, ты сказал, что вы яйца откладываете?
Да. Несмотря на то, что мы чем-то похожи на бобров, мы, утконосы, откладываем яйца.
Значит, из яиц ваши детки рождаются?
Верно. Когда подходит время моей жене откладывать яйца, она под землю прячется.
Да что ты?
Да, роет она предварительно специальную нору. Сперва роет в склоне берега длинный подземный ход, 5 метров длиной.
Ух ты, длинный коридор. Она его своими когтями роет?
Да, а в конце этого подземного коридора устраивает она подземную комнату.
Чтобы в этой подземной комнате яйца откладывать, а потом деток выращивать?
Верно. Причем в комнате этой устраивает она мягкое гнездо.
Из чего?
Из собранных в воде веточек, водорослей, листьев.
А как вы, утконосы, все это в нору таскаете? С помощью своего клюва?
Нет, зачем? Таскаем это, прижав хвостом к животу.
Интересно.
Да. А клюв мы вот для чего используем. Слишком твердый материал для гнезда. С помощью клюва перетираем и измельчаем.
Вот это да! Чтобы гнездо было мягким.
Конечно. А как же?
Здорово.
Ну вот. А когда все готово, утконосиха в этой норе и закупоривается.
Закупоривается? Как это?
Забивает вход в нору несколькими земляными пробками. При этом своим хвостом пользуется как лопаточкой.
Отлично. И что дальше?
А дальше вот что. Можно спокойно яйца откладывать.
Разумно вы, утконосы, свое подземное гнездо устраиваете. И мягкое оно, и удобное, и от хищных зверей убежище надежное.
Это наш Творец научил нас такие подземные гнезда устраивать.
Согласна.
Да, сидит себе утконосиха в своем недоступном для хищников убежище, в теплом подземном гнездышке, и откладывает там два маленьких яйца.
Таких же, как птичьи?
По внешнему виду наши яйца, как у певчих птиц, беленькие и небольшие, высотой всего сантиметра полтора.
Такие крошечные.
Да, но скорлупа у наших яиц не такая, как у птичьих.
А какая же?
Мягкая.
Скорлупа мягкая?
Да, мягкая, эластичная.
Ничего себе! Все у вас, у необычных зверей, необычно.
Да, уже то необычно, что мы, утконосы, млекопитающие звери, яйца откладываем.
Что правда, то правда. Диковинные вы звери.
Ну вот, и после того, как утконосиха снесла два яйца, она их своим телом обогревает. Сворачивается вокруг них калачиком и лежит, ни на минуту не оставляет.
Она их как бы насиживает?
Да, пока дней через 10 не вылупятся из них наши детки. Голенькие, крошечные, меньше 3 сантиметра в длину.
Такие они у вас малюсенькие, у вас у 2-килограммовых утконосов?
Да.
Надо же, все необычно.
Ничего, вырастают. Там же в подземном гнезде начинают они питаться материнским молоком.
И сколько времени новорожденные утконосики в норе сидят?
4 месяца сидят, не вылезая. К этому времени они подрастают, становятся большими, 30 сантиметров в длину.
Ух ты! Как от материнского молока растут и поправляются.
А как же? А когда подрастут, выходят из норы и болтых в воду. Пора начинать плавать, нырять и учиться себе пищу добывать.
Понятно.
Ну, а теперь и мне пора идти добывать себе пропитание. Я всегда 2 раза в день на кормежку выплываю. Рано утром и поздно вечером.
Хорошо, зверь утконос. Я не хочу тебя больше задерживать. Большое спасибо тебе за то, что ты нам рассказал.
Пожалуйста. Ну, я пошел на озеро.
До До свидания, утконос. Счастливо тебе нырять.
Спасибо.
Всего хорошего. Дорогие друзья, вам приходилось когда-нибудь видеть утконоса? Хотя бы на картинке или на фотографии? Утконосы вообще очень симпатичные существа. И при том, как мы слышали, существа они необычные. Утконосы – одни из самых диковинных зверей на свете. И внешность у них необычная. Клюв, как у утки, а туловище, как у бобра. И повадки странные. Откладывают яйца, как птицы, или как пресмыкающиеся. А детенышей своих кормят молоком, как звери млекопитающие. Живут утконосы по-своему. Но, надо сказать, по-своему они очень хорошо приспособлены к жизни, так же, как и остальные животные. Поступают утконосы, хоть и необычно, но очень разумно. Однако мы знаем, что собственного разума, необходимого для того, чтобы так разумно организовать свою жизнь и хорошо приспособиться к окружающим природным условиям, ни у кого из животных нет. Значит, кто-то, обладающий разумом, вложил в них специальные инстинкты, сделавшие их поведение рациональным. Кто-то создал их приспособленными к окружающей среде. Таким образом, мы приходим к мысли о мудром создателе жизни на земле, о великом Боге, Творце природы. Продолжаем передачу «В мире природы».
Утконос является примером того, как сложно устроены населяющие Землю живые существа, как целесообразно и разумно их поведение, как хорошо они приспособлены к окружающей природной среде. Но вот вопрос – почему мудрый, милосердный Бог, способный целесообразно устроить все в природе, не сделал так, чтобы все живые существа могли обитать на земле безопасно и не поедали друг друга? И еще вопрос. Почему Бог допустил, что в природе существуют смертоносные микробы, насекомые-паразиты, ядовитые змеи, опасные хищники, растения-сорняки? Почему существуют мучительные болезни, засухи, наводнения и другие бедствия, приносящие страдания людям и животным? Подобные вопросы часто задают неверующие, критикующие Библию и веру в Бога. Интересно, какие ответы на эти вопросы мы находим в самой Библии? В ней говорится, что вначале сотворенный Богом мир был лучше, чем теперь. Жизнь на нашей планете была иной. Упомянутых нами отрицательных явлений в природе не существовало. Отношения между живыми существами были другими, и необходимое равновесие в природе поддерживалось иначе. Во-первых, в книге «Бытия» мы находим слова о том, что первоначально люди и животные питались только растительной пищей. В первой главе этой первой книги Библии сказано, что Бог дал такое повеление людям: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Слово «владычествуйте» здесь не означает, что Бог приказал людям убивать животных и употреблять их в пищу. Оно означает, что Бог дал людям способность повелевать животными, приручать их, использовать в хозяйстве. Далее следуют слова о пище для людей и животных. Людям Бог дал в пищу всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, всю зелень травную в пищу. И стало так. Значит, согласно Библии, люди и животные первоначально питались растительной пищей. Во-вторых, в Библии мы читаем, что существующие в настоящее время отрицательные явления в природе это последствия первого греха людей, символически описанного в третьей главе книги «Бытие». Грех заключался в том, что люди отказались добровольно быть послушными Богу, следовать Его путем добра. Человеку, способному делать зло, Богом тогда было сказано: «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей! Тернии и волчцы произрастит она тебе! В поте лица твоего будешь есть хлеб!» Библия говорит, что болезни появились так же, как наказание за грех. В 9 главе книги «Бытия» мы находим новые повеления Божии, относящиеся уже к людям, жившим после потопа, и в том числе такие слова: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, и все, что движется по земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную, даю вам все». Здесь в Библии уже говорится об употреблении людьми в пищу животных. В этой же главе впервые в Библии упомянуто о появлении на земле хищных зверей. Таким образом, согласно Библии, после всемирного потопа в природе установились взаимоотношения между живыми существами, сохранившиеся до наших дней. Итак, Библия ясно говорит о том, что мир был сотворен Богом лучшим, чем он стал после грехопадения людей, что первоначально живые существа не поедали друг друга, и природа была еще прекраснее, чем в наши дни. Таковы ответы Библии на вопросы о гармонии и целесообразности в природе.
В мире природы.
В сегодняшней передаче прозвучит интервью с интересной птицей, проживающей в Арктике. Птицу эту зовут камнешарка. А затем вы услышите короткий рассказ о двух маленьких, но трудолюбивых строителях. Здравствуй, птица!
Добрый день!
Вижу, я тебе не лень все по берегу скакать, что-то средь камней искать.
Да, не лень. Ищу я пищу.
Меж камнями пищу ищешь?
Да, не зря меня народ камнешаркою зовет.
Камнешаркою? Потому что ты среди камней шаришь?
Да, шарю я, обшариваю.
Значит, ты, птица-камнешарка, пропитание себе среди камней находишь?
Не столько среди камней, сколько под камнями.
Под камнями? Да что ты!
Да, я камни переворачиваю, а под ними жучков и червячков себе нахожу на обед.
Интересно. Птица-камнешарка, не могла бы ты рассказать мне и нашим радиослушателям о своей жизни поподробнее?
Ну что ж, хорошо. О чем же вам рассказать?
Вначале скажи, пожалуйста, несколько слов о своей внешности.
О моей внешности? Птица я размером с большого дрозда.
Это точно. Оперение у тебя красивое.
Оперение? На голове у меня перышки белые.
И на животе тоже белые.
Да, а на спине у меня перья черные и рыжие.
Хорошо, а теперь, камнешарка, расскажи, как ты камни переворачиваешь.
А так и переворачиваю клювом.
Клювом?
Да, я могу перевернуть камень, который весит столько же, сколько я сама.
Ты можешь перевернуть камень по весу, равный весу твоего тела?
Ну да.
Здорово. А клюв у тебя не может сломаться, когда ты такие тяжелые камни переворачиваешь?
Нет, не сломается. Мой клюв специально для этого дела был спроектирован.
Твой клюв был спроектирован для переворачивания камней?
Ну, конечно. Спроектирован моим создателем.
Ага, согласна.
Да. Вот посмотри на мой клюв. Видишь? Он у меня толще, чем у многих других птиц. Толще и короче.
Толще и короче? Это чтобы он не сломался, когда ты им камни ворочаешь?
Совершенно верно. И притом, видишь, клюв мой немного кверху загнут.
Да, вижу. А зачем это?
А это для того, чтобы легче было его под камни подсовывать. У камней-то здесь на берегу края чаще всего закругленные.
Точно. И тебе твой клюв слегка кверху загнутый. Удобно под закругленные камни подсовывать?
Правильно. Творец мне такой клюв дал, потому что он заранее знал, что мне придется камни переворачивать.
Ага, значит, Создатель снабдил тебя подходящим клювом и при этом вложил в твой мозг специальный инстинкт, заставляющий тебя переворачивать камни.
Что верно, то верно. И по наследству эти наши черты передаются нашим деткам.
Ясно.
Да, такую уж наклонность мы, птицы-камнишарки, имеем. Камни переворачивать и под ними пищу себе искать. Вот смотри, видишь камешек? Сейчас я его поверну.
Этот камешек-то? А не слишком ли он для тебя тяжелый?
Нет, ничего, не такие ворочали. Силы-то у меня в ногах.
В ногах?
Да, я сначала колени сгибаю, потом клюв свой под камень подсовываю, а затем быстро с силой коленки разгибаю и камешек толкаю.
Вот как?
Да, вот гляди, раз, два, взяли, оп, и готово.
Молодец, здорово.
Ну, а когда камень тяжелый, не поддается, я его еще своей грудкой подталкиваю.
Понятно.
А если и тогда он не поворачивается, другие камнишарки мне на помощь приходят.
Ах, вот как! Иногда другие птицы-камнишарки помогают тебе камни двигать?
Да, а как же, взаимопомощь. Тяжелые камни мы совместными усилиями одолеваем.
Отлично. Скажи, птица-камнишарка, а камни ты ворочаешь в основном по берегам рек?
Да, по берегам рек и ручьев. Там всегда камешки найти можно, а под камнями там земля всегда влажная.
Ну и что?
А во влажной-то земле скорее можно разных жучков-червячков найти.
Ясно. Скажи, камнишарка, а ты всегда здесь, за полярным кругом, живешь?
Нет, это зависит от времени года.
Значит, летом вы здесь, в Заполярье?
Да, летом мы, птицы-камнишарки, любим проводить в Заполярье, в Арктике.
Почему?
Так нам нравится. Здесь, в северных широтах, в мае, июне и июле, солнце круглые сутки не заходит, все время светло.
Полярный день?
Да, полярный день. Правда, и летом погода здесь довольно прохладная. Температура днем в среднем градусов 10 тепла по Цельсию.
Понятно. Но вам такая погода нравится?
Да. А главное, нам нравится, что здесь летом, когда солнце не заходит, при постоянном дневном свете разные жучки и букашки быстро растут и размножаются.
Жучки и букашки растут, размножаются, а птицы залетные ими питаются?
Точно, так и происходит.
Но, наверное, начиная с середины июля, здесь в Арктике становится все холоднее?
Да, дни делаются короче, Погода становится все более и более холодной.
И вам это не нравится?
Нет, конечно. И мы тогда улетаем на юг.
Куда же вы летите?
В Южную Африку.
Ничего себе! Из Арктики в Южную Африку?
Да. Ну и что? А почему ты удивляешься?
Как почему? Ведь вы должны тогда пролететь примерно 16 тысяч километров.
Да, и пролетаем. Ведь мы, камнешарки, быстро летаем.
Быстро летаете?
Конечно. Летим мы обычно большими стаями.
С какой скоростью?
Со скоростью примерно 60 километров в час.
Ого! 60 километров в час. Неплохо. И сколько вы за день пролетаете?
Километров 800 пролетаем.
800 километров в день. Значит, от Арктики до Юга Африки вы можете долететь примерно за 3 недели?
Верно. Считаешь ты хорошо.
И все-таки трудно это себе представить. 16 тысяч километров пролететь. Это же огромное расстояние.
Да, огромное. Ну и что?
А как же вы в полете с пути не сбиваетесь?
А нам наш Создатель дал способность ориентироваться по звездам.
Вы можете определять направление полета по звездам?
Ну, конечно. А как же?
Вот это навигаторы.
Да. Творец заложил в мой мозг своего рода карту звездного неба.
Интересно. И ты умеешь различать звезды?
Да. Я умею, например, находить на звездном небе полярные звезды.
Да что ты говоришь?
Да.
И по полярным звездам ты определяешь, где север и где юг?
Верно. И кроме того, Создатель снабдил меня специальными магнитиками.
Чем-чем? Магнитиками?
Да. В моем теле есть крошечные магнитные частицы, чувствительные к магнитному полю Земли.
Ах, вот оно что!
Да. И с помощью их я могу определять, где находится северный магнитный полюс и где южный.
Потрясающе! Значит, они служат тебе чем-то вроде компаса?
Ну, конечно.
Теперь-то понятно, почему вы, птицы-камнешарки, не сбиваетесь с пути, когда летите из Арктики на юг африканского материка.
Да, и поэтому мы не сбиваемся с пути, когда в мае летим обратно с юга на север.
Все это очень интересно. Большое спасибо тебе, птица-камнешарка, за то, что ты мне сегодня рассказала.
Пожалуйста.
А теперь пришло время попрощаться. Мне уже пора домой отправляться.
Ну что ж, до свидания. Счастливого пути.
До свидания, камнешарка. Счастливо тебе здесь камни ворочать.
Спасибо.
Всего хорошего.
Дорогие друзья, вы знаете, когда люди начали пользоваться компасом? Известно, что в Европе компас появился лишь в XII веке. А до этого путешественникам в основном приходилось ориентироваться по Солнцу и звездам. Понятно, что изобретение компаса имело очень важное значение. Ведь компас стал верным помощником мореплавателей, землепроходцев, а впоследствии и летчиков. В наши дни в их распоряжении имеются и другие более сложные навигационные приборы, помогающие им правильно определять курс. Но интересно то, что задолго до изобретения компаса человеком перелетные птицы пользовались находящимся у них в теле своего рода навигационными приборами. Сегодня мы слышали о крошечных магнитных частицах, которые, подобно компасу, помогают птицам-камнешаркам определять направление полета. Кроме того, мы узнали, что эти птицы умеют ориентироваться и по звездам. Однако ясно, что не сами пернатые путешественники научились находить на небе полярные звезды, и что не сами они снабдили себя чувствительными к магнитному полю Земли частицами. Чтобы научиться ориентироваться по звездам, а также для того, чтобы изобрести компас и научиться пользоваться им, нужен разум. Птицам их птичьего разума для всего этого явно не хватило бы. В своем поведении птицы ведь в основном руководствуются инстинктами. Кто же заложил в них соответствующие разумные инстинкты? Кто снабдил их магнитными частицами, заставляющими их правильно ориентироваться в полете? Мы знаем, ничто разумное не может появиться на свет без участия разума. Птицы и другие населяющие Землю живые существа свидетельствуют о своем разумном Создателе, о Боге, Творце Вселенной.
Продолжаем передачу «В мире природы». Теперь, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию рассказ о двух маленьких строителях.
Они не знали, что я смотрю на них, а я смотрел. Я стоял в тени и тихонько наблюдал, как они работали. Их было двое, он и она, и работали они с большим усердием. Дом, который они строили для себя, был расположен между стропилами незаконченной еще крыши моего дома. Ну и раз они собрались там поселиться, я, видимо, должен был приостановить все мои строительные работы в той части крыши. С какой осторожностью они действовали, эти двое пришельцев? Старались, чтобы никто не заметил, как они притаскивают в укромный закуток на крыше различные материалы для своего строительства. Но я-то их заметил. Стройматериалами им служили веточки, кусочки веревок, и таскали они все это в своих клювах. Вы, наверное, уже догадались, о каких строителях я вам рассказываю. Ну, конечно, это были птицы. Они сооружали себе гнездо. Каждый раз, прилетев с грузом стройматериалов, они, перед тем, как юркнуть к гнезду, сначала садились на крышу и с опаской оглядывались. Однако я все еще оставался незамеченным ими. Я наблюдал, не шелохнувшись, затаив дыхание. Но, к сожалению, не дышать я долго не мог. Кислорода не хватало. Я сделал глубокий вдох, и это меня выдало. В панике замахав крылышками и испуганно зачирикав, мои будущие жильцы упорхнули на верхушку ближайшего дерева. Усевшись там, они стали за мной наблюдать. Я поступил очень вежливо и учтиво. Поспешно отступив, я оставил им довольно большую часть территории моего двора и сада. Когда они увидали, что опасность миновала, они решили продолжать свое строительство. Теперь уже они работали без посторонних наблюдателей. Я был доволен, даже счастлив. «Отныне в моем саду будет меньше гусениц и жучков», — думал я, «ведь у меня на участке поселились птицы». Так что в данном случае стоило уступить часть своих территориальных прав. Однажды я отважился пройти через территорию, теперь принадлежавшую им, только потому, что мне очень нужно было попасть в гараж. И я услышал, как мои птички беседуют. Он что-то чирикал, сидя на ветке дерева, и она отвечала ему из только что построенного гнезда, скрытого за карнизом. Я заметил, что у меня появилось возрастающее чувство ответственности за эту пару и за их деток, которые должны были вскоре родиться. Я решил как можно скорее удалиться, чтобы никого не потревожить. Прошло несколько дней, и мне снова понадобилось пройти в гараж. Но, очутившись на их территории, я был поражен гнетущей тишиной. Не желая думать о худшем, я поспешно сделал то, что мне нужно, и ушел. Однако забыть о странной тишине я не мог. Надо было взглянуть еще раз. Опять я пришел на их территорию, и опять тишина. «Наверное, обе птицы улетели за пищей и, должно быть, скоро вернутся», — думал я. Однако, если в гнезде уже есть яйца, могли ли родители оставить их, улетев одновременно? Я решил наведаться опять через несколько дней, надеясь снова услышать птичье щебетание и увидеть суету у гнезда. Но вместо этого меня ожидала тишина. К моему огорчению я понял, гнездо с пятью лежащими в нем яйцами по непонятной причине было покинуто. Может быть, соседские собаки спугнули двух птиц, или, хуже того, один из многочисленных котов, обитающих в округе, поймал какую-то из этих птиц, а, возможно, их обоих. На всякий случай я оставил гнездо лежать на том же месте еще несколько дней. Увы, оно действительно оказалось покинутым. Что делать? Я решил продолжить работу по сооружению своей крыши. Мне как-то стыдно закончить на этом мою историю. Стыдно просто так выбросить гнездо и забыть о нем, после того, как увидал, сколько стараний было приложено, чтобы его соорудить. Чтобы рассказ мой имел больше смысла, я хочу обратить ваше внимание именно на это. Рассматривали ли вы когда-нибудь птичье гнездо вблизи? Замечали ли, с каким мастерством оно изготовлено? Основание гнезда сделано из веточек и тоненьких палочек, не длиннее 15 сантиметров. На этом основании своего рода круглая корзиночка, свитая из травинок, сухих стебельков, сосновых иголочек и так далее. Но это еще не все. Внутри корзиночки есть специальная мягкая подстилка, сделанная из подобранных собачьих и кошачьих волосков, кусочков веревочек и других мягких материалов. И каждый маленький стебелек, каждый кусочек веревки и каждый волосок был специально найден и затем принесен в гнездо. Можете себе представить? Сделать сотни и сотни полетов, чтобы отыскать и принести к месту постройки необходимые кусочки стройматериалов. А затем, без клея или каких-нибудь инструментов, из всего этого сконструировать гнездо нужной формы. Вот пример подлинного мастерства и прилежания. Сможете ли вы собрать палочки, веточки, соломинки, волоски животных и свить из них гнездо? Хотите попробовать? Но только чтобы быть справедливыми, пользуйтесь при этом одной рукой, да, лишь одной, ведь птица пользуется лишь своим клювом. Сомневаюсь, что вы сможете свить нечто похожее на настоящее птичье гнездо. Это не так-то просто. Как же птицам это удается? Согласно теории эволюции, мы находимся на высшей ступени развития, чем птицы. Почему же они умеют это делать лучше нас? Конечно, не по причине эволюции. Дело в том, что Бог-творец дал птицам эту особую способность строить себе гнезда. Информацию о том, как делать гнездо, Создатель заложил в птичий мозг. Он дал птицам соответствующие инстинкты. Людям эта информация не нужна, а птицам очень даже нужна. Вот почему птицы умеют строить гнезда. И когда они делают это, они напоминают нам о своем мудром Творце.
В мире природы.
В сегодняшней передаче вы услышите интервью с одной важной птицей высокого роста из жарких стран.
Вы узнаете, как эта птица называется и чем она занимается.
А затем речь в нашей программе пойдет о взаимоотношении веры и знания.
В тропиках огромный пруд. В нем мелкая водица. Важно ходят по воде розовые птицы. К одной из них я подошла и спросила, как дела?
Хорошо идут дела. В пруду моллюсков я нашла.
Ты, птица, моллюсками питаешься?